пятнах нашей планеты по-прежнему остается много неизученных уголков, где исследователя ждут неожиданности и новые открытия. Один из недавних примеров – это подводные морские пещеры, изучение которых началось лишь около 30 лет назад. О необычных обитателях морских пещер рассказывает сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Вячеслав Иваненко. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вячеслав, скажите, вот с чего вообще началось исследование морских пещер?
Морскими пещерами занялись всего 30 лет назад, не больше. Просто в силу того, что до этого не было водолазного снаряжения, не было аквалангов. Вот как только появились акваланги, там лет через 10-20 появился первопроходец, который первый нырнул в эти пещеры, не побоялся, и вдруг обнаружил много интересных там, собрал. Не только нырнул, но еще и собрал. Морских пещер очень много, и далеко не все из них исследованы.
Что такое морские пещеры? Расскажите.
Ну, собственно, пещеры бывают действительно разные по происхождению. Часто бывает так, что они образуются каким-то ручьем или речкой, впадающей в море.
Подземной ручьем.
Подземным ручьем, да? Или речкой. Бывает так, что какие-то небольшие пещеры формируются прибойной волной. Бывает так, что это могут быть какие-то полости. И полости эти могли возникнуть в ходе деятельности вулканов. Все это создает вот такую своеобразную среду. Там темно, света практически нет или мало, то есть на входе. А бывает так, что его вообще нет. Там мало очень органики, там мало пищи. Например, в пещерах живут животные, которые в силу ненадобности утратили глаза. Это очень такой характерный признак.
Ну, потому что там просто света нет.
Да.
Это, ну, как кроты.
Это там рыбки какие-то или рачки?
Если говорить про морских, то да, это и могут быть и рыбки, и это тоже, конечно же, раки.
Вообще удивительно, что там кто-то живет. Что там делать? Действительно, света нет, пищи нет. А все равно какие-то животные ухитряются там выживать, да?
Не то, что даже ухитряются, но дело в том, что в этих местах попадаются очень необычные животные, имеющие очень странную форму и не встречающиеся больше нигде. То есть вот есть такие раки, которые называются ремипеди. Это своеобразный класс ракообразных, и до сих пор их находили только вот в таких вот опресненных морских пещерах.
То есть что, там сохраняются какие-то реликтовые формы древние или...
Ну да, там есть много форм, характеризующихся большим количеством примитивных признаков. В обычной среде такие формы, как правило, видимо, не могли выжить. А вот в таких вот странных убежищах эти формы могут каким-то образом сохраняться и выживать. При этом они, видимо, могли сохраниться, не меняясь. Дело в том, что вот... В обычных условиях эволюция может происходить быстро. А вот в таких условиях, где среда не меняется практически, и если эта среда еще и не заселяется новыми формами, какими-то другими видами, другими группами, то и конкуренции меньше. И как следствие, может так получиться, что какие-то необычные формы, которые возникли много-много-много, может быть, миллионов лет назад, остались и сохранились. Интересный пример. Есть американское побережье Атлантики, есть... европейская. И там, на обоих сторонах океана Атлантического, имеются пещеры, морские пещеры. И в них живут ракообразные, будем говорить про них. И вот на Багамских островах, и вот Азорских островах...
Багамские острова, это они около американского континента,
да,
а Азорские бассейн. Около Африки, да?
Да-да-да. И в них живут ракообразные очень родственные. То есть это не те же виды, но они очень близкие друг к другу. Вот на основании этих находок мы можем говорить о том, что предполагать, по крайней мере, по-видимому, эта группа возникла еще до того момента, когда американский материк отделился от Пангеи. 200 миллионов лет назад, когда, собственно, начал формироваться Атлантический океан, то есть его до этого просто не было.
Многие люди не знают, что вообще материки-то движутся, и каждый год они движутся на несколько сантиметров. Ну, разные, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. А 200 миллионов лет – это много. И поэтому, если вы умножите сантиметры на 200 миллионов лет, то у вас как раз и получится тысячи километров.
Вот как бы здесь это все имеет отношение к тому, что и на одном конце, и на другом живут близкие формы, близкие виды. И вот на настоящий момент вот принято считать, что они также и жили вот 200 миллионов лет назад, а потом просто вот в силу того, что разошлись, то, что называется, вот по объективным причинам, они немножко изменились и превратились в отличающиеся друг от друга виды. Мы не знаем на самом деле, а существуют ли пещеры или какие-то углубления на материковом склоне. Черном море, например, вот до последнего времени не было биологами исследовано ни одной пещеры.
Вот вы начинали исследование на Черном море.
Ну, да? Мы собрали материал там, и сейчас им занимаемся. Оказалось, что.
Это впервые черноморские пещеры вы начали исследовать.
Вот, да, никто мне не верил. Вот, но речь идет о том, что 3 года назад я задался вопросом после общения со своим коллегой во Франции. Он занимается гидротермальной фауной, я занимаюсь гидротермальной фауной. Вот он сейчас, кроме этого, занимается еще пещерной фауной морской. А эти фауны, они очень друг с другом имеют большое сходство. И он мне говорит, ты знаешь, вот ни одной пещеры до сих пор в Черном море исследовано не было, найдено не было. Я очень удивился и стал искать информацию на эту тему. Оказалось, что действительно публикации на эту тему нет. Тогда вот пришлось общаться с нашими спортсменами-подводниками, нашими, российскими, украинскими, и через какое-то время я вдруг вышел на информацию, по которой, да, действительно, оказывается, пещеры эти есть, они известны спортсменам, да, но биологи о них не знали.
И вы попросили этих ребят, вы с ними поехали,
я взяли... Я приехал туда, в это место, да, и мы организовали небольшую экспедицию.
В Крыму где-то?
Да, в Крыму. Подробности пока я не буду сообщать. Это вопрос.
А публикации еще не было?
Выйдут, надеюсь, в этом году. Ну, во-первых, мы для начала хотя бы можем узнать о том, что же, собственно, живет в морях, которые нас омывают, то есть провести, грубо говоря, инвентаризацию, да? А второй вопрос, естественно, касается того, а как, собственно, эти животные тут оказались? И вот Черное море в этом смысле тема, конечно, бесконечна. Этой темой занимаются не одну сотню лет, и вопросы вот того, как туда проникали животные из Средиземного моря, из других районов, они до сих пор остаются актуальными. Дело в том, что этот проект у нас перерос международный, и мы пытаемся сравнить тех животных, которые живут в Черном море, с теми, которые близкими животными, которые живут в Средиземном море. И вот эти животные, вот встречающиеся в этих пещерах, может быть, каким-то образом помогут нам лучше понять трудности, связанные с возникновением той фауны, которая встречается в Черном море. Другая особенность вот тех пещер, о которых я говорю, в Черном море, в том, что они, несмотря на то, что не очень длинны, там самая длинная пока вот всего только 50 метров, то есть это
пещера
не очень,
очень маленькая.
Маленькая пещера, и она не очень темная. Но даже вот в этой не темной и не очень большой пещере мы нашли очень интересных животных, которые, поскольку там есть какое-то количество света, оказалось, что имеют очень большие глаза. Это я говорю сейчас о раках.
А что раньше были неизвестны науке эти рачки?
Вот близких к ним или похожих на них находили в Черном море всего несколько раз. Первый раз их нашли более 100 лет назад в районе города Сухуми. Это был известный исследователь, который вот темной ночью, подчеркиваю, зашел в воду по колено и махнул с очком. И в этой пробе оказался один экземпляр, который он описал как вид. После этого не находили этот вид. До 50-х годов, когда румынский уже ученый нашел несколько экземпляров у берегов Румынии, но тоже он нашел их ночью. Причем он обратил внимание вот в своей статье на то, что собирать этих раков нужно, когда темно, и когда нет луны, и когда нет свечения моря. И вот тогда, может быть, вот какое-то количество экземпляров попадет в ваши сети. То есть на свет их ловить нельзя. А мы нырнули в пещеру вот в Крыму и собрали там сотни этих экземпляров.
Вот они где. Они, где
вот они, везде. Оказывается, где прячутся. И причем, да, до сих пор вот ломаем голову, а что же они там делают? У меня есть на этот счет гипотеза, которую надо проверить. На мой взгляд, они ведут образ жизни, похожий с образом жизни летучих мышей. Другое дело, что хоть они и могут активно плавать, поскольку достаточно крупные, но далеко они все-таки плыть от пещер не могут. Поэтому, скорее всего, они могут использовать какие-то суточные изменения в течении воды. И, видимо, выходить в открытое море на период, вот, может быть, ночи для того, чтобы питаться.
Скажите, а вот эти большеглазые рачки, которых вы нашли в Черном море, а в Средиземном море есть что-то подобное?
Они есть. Их там много, но они относятся к другим видам. Причем вот те, которые в Черном море, произошли, скорее всего, от общих средиземноморскими рачками
предков. Но и те, и другие пещерные, да?
И те, и другие пещерные. Но дело в том, что вот в Средиземном море пещерные мизиды исследуются очень хорошо. И мой коллега, который работает в Марселе, он изучает как раз близких рачков и получил очень интересные результаты, по которым оказывается, что некоторые из этих раков могут скоро исчезнуть, просто потому что прогреваемый слой теплой воды, когда становится очень жарко, становится очень большим. И вот те раки, которые живут в холодном слое, могут оказаться как бы погребенными в этом теплом слое воды. Вот.
Ну, то есть, если, скажем, это животное какое-то сухопутное, климат становится слишком жарким, оно может, допустим, мигрировать на север, ну, чисто теоретически, да, ближе к полюсам. А если это животное может только в пещерах жить, и вода прогрелась в этой пещере,
ему смерть.
Куда же ему деваться? Другой пещеры-то похолоднее нету.
Просто показано, что вот в связи с изменениями, не знаю уж какими, локальными или глобальными, климата в некоторых морских пещерах, вот находящихся на разной глубине, некоторые более холоднолюбивые виды оказываются замещенными более теплолюбивыми. И таким образом могу предположить, что что-то подобное может происходить и в Черном море. Другое дело, что мы можем просто даже об этом не узнать.
Погибли.
Вот особенность современной биологии в том, что все так сильно меняется, что мы можем даже не узнать о том, что у нас водилось в наших морях. Климат меняется, меняется состав животных, и некоторые из них могут просто исчезать. Вот в Черном море, как ни странно, до сих пор вот сколько там, я не знаю, станций, сколько там институтов, правильно?
Да, казалось бы, что там может оказаться еще новое, неизвестное.
Да, а вот здесь я как раз хочу сказать, что на самом деле биоразнообразие, вообще разнообразие животных в Черном море исследовано очень плохо. Вот этот секрет, который я с вами делюсь. Дело в том, что у нас, да, есть несколько определителей, достаточно хороших коллективных монографий, но есть много групп животных, которые до сих пор не исследованы. Понимаете?
Вот, они, например, не попали в эти определители, что ли?
Да. То есть в тех же морских пещерах мы нашли много видов, которые по определителям мы не можем определить. Это говорит о том, что как минимум они либо плохо описаны, да, либо
вообще
неизвестны для этого моря.
Это бы очень полезно было послушать всяким школьникам и школьным учителям, которые излагают вообще-то, да не только и вузовским, которые излагают науку как нечто законченное. А когда поговоришь с учеными, которые изучают, куда ни кинь, везде клин. То есть везде фактически мы стоим, ну, если не на пороге больших открытий, то на пороге, в общем, изменения многих традиционных взглядов.
Да, конечно, скорость появления новых открытий в биологии, она пока очень высокая и, по-видимому, не снижается. Это значит, что открытий еще очень много впереди.
Сотрудником биологического факультета МГУ Вячеславом Иваненко беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая